Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Хизбаллах использует для обстрелов Израиля более мощные ракеты. Грузино-абхазские переговоры перенесены на субботу. На Украине продолжается обсуждение условий политического компромисса. Боевики Хизбаллах начали использовать для обстрела Израиля более мощные ракеты иранского производства. В пятницу 5 таких ракет взорвались в районе израильского города Афула, в 50 километрах от границы с Ливаном. Жертв нет. По сообщению израильского телевидения, каждая ракета несла 100 килограммов взрывчатки. Власти Израиля не исключают, что ракеты Хизбаллах смогут достичь Тель-Авива. Там решено разместить противоракетные системы «Патриот». Военная операция Израиля в Ливане продолжается уже 17 дней. В пятницу авиация нанесла новые удары по объектам Хизбаллах. Госсекретарь США Кондолиза Райс намерена вернуться на Ближний Восток, чтобы продолжить переговоры по мирному урегулированию израильско-ливанского конфликта.
Мы все глубоко встревожены гуманитарной ситуацией на Ближнем Востоке. США хотели бы как можно скорее положить конец конфликту. Ближний Восток – регион, который слишком часто потрясали конфликты, где поколениями жили без надежды на мир. Мы не успокоимся, пока не изменим ситуацию и не вернем эту надежду.
Сказала Кондолиза Райс, выступая в Куала-Лумпуре, Малайзия, где проходит конференция АСЕАН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о противодействии экстремизму. Документ расширяет список признаков экстремистской деятельности и ужесточает ответственность за публичную клевету на должностных лиц и представителей власти. Теперь, согласно закону, наказываться будут не только сам экстремизм и призывы к нему, но и любые публичные выступления, в которых допускается возможность экстремистских действий. Многосторонние переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта перенесены на субботу. В пятницу диалог был сорван. Абхазская сторона не согласилась с тем, что Грузию представляет на переговорах Константин Пирцхалава, участвовавший в боевых действиях в Абхазии в 90-х годах. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил в четверг, что разместит в Кадорском ущелье так называемое абхазское правительство в изгнании. В ответ власти Абхазии пригрозили вообще выйти из переговорного процесса. Выступая по местному телевидению, президент непризнанной республики Сергей Багапш заявил.
Уважаемые сограждане, в последние дни все внимание общества приковано к событиям в Кадорском ущелье. Со всей ответственностью заявляю, что в случае размещения так называемого правительства в Кадорском ущелье, мы освобождаемся от всякой ответственности. Это территория Абхазии, и мы не будем долго терпеть вольности грузинского правительства.
Это был лидер Абхазии Сергей Багапш.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчеловском районе Чечни убит лидер маджахедов, еще один взят в плен. Ранены 4 милиционера, рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
В ночь на пятницу в райцентре Курчелой группа маджахедов численностью около 15 человек планировала совершить нападение на здание местного отдела милиции, сообщили в пресс-службе МВД Чечни. Чеченские милиционеры встретили диверсантов на западной окраине села Курчелой. В ходе завязавшегося боя погиб эмир среднего звена Бадаев. Остальным вооруженным чеченцам удалось скрыться в направлении села Гильдеген. В настоящее время ведутся их поиски. Со стороны силовиков, по официальной версии, жертв нет, ранены 4 милиционера. А в Веденском районе Чечни добровольно сдался милиции майор Ичкерии Махма Эльмурзаев. До начала Второй Чеченской войны Эльмурзаев, по личному представлению Шамиля Басаева, был назначен главой администрации села Саведино Веденского района. С начала Второй Чеченской войны Махма участие в военных действиях не принимал и жил в Ингушетии. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели продолжают обсуждать документ, получивший название «Универсал национального единства». Документ ляжет в основу деятельности парламентской коалиции, в которую могут войти 4 фракции – пропрезидентская «Наша Украина», партия регионов Виктора Януковича, коммунисты и социалисты. Одним из пунктов, по которым стороны пока не могут прийти к единому мнению, остается вступление Украины в НАТО. Не решен вопрос об участии в коалиции коммунистов. Против этого возражают представители нашей Украины. В Белоруссии возбуждено уголовное дело против сотрудника посольства Латвии. Подробности в репортаже Михаила Бомбина.
По словам пресс-секретаря МИДа Латвии Атиса Лоца, это первый инцидент подобного рода с латвийскими дипломатами за границей. Напомню, что 25 июля в 3 часа утра по местному времени сотрудники белорусской госбезопасности провели обыск на квартире второго секретаря посольства Латвии в Минске. В результате были изъяты личные вещи дипломата, его фамилия не указывается, а также видеокассеты, по утверждениям белорусской стороны, порнографического содержания. МИД Латвии тут же отреагировал нотой протеста, а в Минск была направлена инспекция для выяснения ситуации. В итоге никаких нарушений в деятельности дипломата не обнаружено, а изъятые кассеты, по мнению экспертов, не содержат материалов компрометирующего содержания. По мнению директора Института внешней политики Латвии Атиса Лейнша, инцидент с обыском направлен против Евросоюза и НАТО, поскольку Латвия является членом этих организаций. К тому же белорусская сторона не предоставила по поводу случившегося никаких пояснений. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Американский велосипедист Флойд Лэндис категорически отрицает, что победил в гонках Тур-де-Франс благодаря допингу. По словам спортсмена, у него от природы очень высокий уровень тестостерона. «Я не принимал и не принимаю никаких допингов, и в этом конкретном случае никто не может говорить о допинге. Поэтому я прошу средства массовой информации и в Европе, и в Соединенных Штатах понять и правильно интерпретировать происходящее». Сказал Флойд Лэндис. Сейчас победитель Тур де Франс ожидает результатов второго теста на допинг. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете всегда прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске конфликт на Ближнем Востоке и Европейский Союз. Правозащитник о двух чеченских войнах. Индустрия переработки радиоактивных отходов и экология. Газовый баланс земной атмосферы и проблемы глобального потепления. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. По мере того, как разгорается новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, в международной политике все меньше наблюдается единство по вопросу о том, кто и как может эффективно вмешаться в его развитие, например, разместив военный контингент миротворческих сил, способных развести противоборствующие стороны. 1 августа в Брюсселе вновь встретятся министры иностранных дел Европейского Союза, чтобы попытаться сделать то, что не удалось неделю назад – выработать единую позицию ЕС по Ливано-Израильскому конфликту. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
Единая внешняя политика Европейского Союза вновь подвергнута серьезному испытанию. На встрече в Брюсселе в начале этой недели со всей очевидностью проявились кардинальные разногласия относительно путей урегулирования ближневосточного конфликта. Финляндия на правах страны по ротации, возглавляющей Европейский Совет, предложила проект декларации, осуждающей Израиль за чрезмерное использование силы, однако не получила поддержки. Из 25 представленных стран-членов за финское предложение были лишь страны Средиземноморского бассейна. В результате было принято заявление, предложенное Чешской Республикой, фактически возлагающее всю ответственность на террористов из Хизбаллах. Но какой-либо вразумительной единой линии, намечающей пути разрешения конфликта, так и не получилось. В настоящее время перед Евросоюзом стоит еще более сложная задача – как-то ответить на призыв к введению на театр военных действий миротворческих сил с боевым мандатом, которые помогли бы ливанскому правительству разоружить шиитских боевиков и восстановить свой контроль над югом страны. Никто в мире, кроме, может быть, Сирии и Ирана, вслух не оспаривает целесообразности такой международной акции. Остановка за малым. Кто поставит боевые части для такой операции? Евросоюз собственной армии пока не имеет, хотя в прошлом немало говорилось о необходимости европейских сил быстрого реагирования. Все главные европейские державы уже дали понять, что миротворческие операции в Афганистане – это предел того, на что они способны. Остается НАТО. Но это опять же европейцы плюс Соединенные Штаты, Канада и Турция. Приход вооруженных американцев в еще одну горячую точку Ближнего Востока считается неуместным. Может быть, проблему решит Турция, в состав которой территория Ливана входила в период Оттоманской империи. Одним словом, сложившаяся ситуация представляет собой настоящую головоломку. Велика в данной ситуации роль Великобритании, позиция которой, как обычно, противоположна позиции Франции, подозреваемой в тайных симпатиях к арабской стороне спора. Как формулируется британская позиция в последние дни? Об этом в репортаже нашего лондонского корреспондента Елены Воронцовой.
По словам премьер-министра Тони Блэра, в эти дни британское правительство активно работает над разработкой плана, который позволил бы немедленно остановить кровопролитие.
Этот план позволит немедленно прекратить военные действия. Разумеется, мы хотим видеть прекращение огня с обеих сторон. Добиться этого очень важно, поскольку то, что происходит сейчас в Ливане, это катастрофа. Это наносит большой вред всей стране и ее хрупкой демократии. Но нам также необходимо рассмотреть вопрос о причинах этого конфликта.
По словам британского лидера, план мирного урегулирования должен предусматривать освобождение захваченных израильских солдат, введение на юг Ливана международных миротворческих сил и прекращение огня. Блэр добавил, что необходимо будет достичь соглашения по ряду вопросов, прежде чем можно будет заключить перемирие. Выступая в понедельник на пресс-конференции в Лондоне, Блэр заявил:
«Кто выигрывает от этого конфликта? Очевидно, это не те, кто верит в стабильное развитие демократии в регионе. Выигрывают те, кто хочет военного конфликта. Мы сейчас видим намеренные попытки Хизбаллах дестабилизировать ситуацию на ливанско-израильской границе. Цель у них только одна – заставить часть населения, придерживающегося умеренных взглядов, разделиться. Вызвать у умеренных мусульман и арабов враждебные настроения к людям на Западе, таким как я. Что мы можем сделать, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией? Прежде всего, остановить военные действия как можно скорее – и на обеих сторонах. И после этого единственно возможный выход. Я говорил это уже много лет и скажу снова. Мы обязаны принять участие в решении конфликта на ливанско-израильской границе. Мы должны поддержать в этом регионе тех, кто отстаивает демократию и современные взгляды на развитие в этой области. В противном случае, такие группировки, как Хизбаллах и их спонсоры, которые хотят противопоставить демократии, терроризм и конфессиональное разделение, будут побеждать. Вопросы, осуждаем мы Израиль или не осуждаем, за всем этим не стоит ничего, кроме слов. Нам нужен план действий, способный остановить кровопролитие и обратиться к долгосрочному решению причин нестабильности в регионе, которые, кстати, вызывают нестабильность и во всем мире.
По мнению представителя британского министерства иностранных дел в Иерусалиме Кима Холлса, Израиль может выиграть политическую борьбу только в том случае, если ситуация не будет выглядеть так, словно страна воюет со всем населением Ливана в ответ на бомбы, посылаемые Хизбаллах.
Проблема в том, что Хизбаллах держит оружие в населенных районах прямо в жилых домах. Это всегда было их стратегией, и, прямо сказать, им безразлично, если целясь в них, попадут в мирное население. Это часть их пропагандистской войны. Они хотят стереть Израиль с лица земли, и мы не должны это забывать. Тем не менее, мы призываем к умеренности. Ливанское правительство заявило о своем желании контролировать собственную территорию вплоть до южной границы. До сих пор у них не было способностей это делать и не было политической воли. И для международного сообщества очень важно поддержать ливанцев, помочь им разоружить Хизбаллах. И убедиться в том, что в стране не действует два правительства, одно из которых неофициальное, решает время от времени убивать мирных граждан здесь, в Иерусалиме.
Такого мнения представителя британского министерства иностранных дел в Иерусалиме Кима Хоулса. В официальном заявлении, сделанном британским правительством, говорится, что оно поддерживает решение Совета безопасности ООН о суверенности, территориальной целостности и политической независимости Ливана под единым руководством правительства страны.
Елена Воронцова представила британскую позицию. Остальные государства Европейского Союза формулируют свои заявления в еще более расплывчатых выражениях. Но уместно задаться вопросом, а возможно ли в принципе какое-либо европейское единство? Я запросил мнение доктора Сюата Киникли-Оглу, видного турецкого политолога, а заодно и эксперта американского фонда Германа Маршалла.
Думается, пока еще рано говорить о какой-то единой позиции Европейского Союза по вопросу о формировании миротворческого корпуса для отправки в Ливан. Разговоры об этом ведутся. Необходимость в таких силах на территории Южного Ливана сегодня признает как израильское, так и ливанское правительство. У нас в Турции также ведутся жаркие споры о возможном участии в таких силах. Пока ясно только, что для нас неприемлема мысль о чисто турецком экспедиционном корпусе. Мы предпочли бы, чтобы в операции участвовали также другие члены ЕС, или, скажем, норвежцы. Удастся ли выработать единую линию ЕС в этом вопросе, как на том настаивает Хавьер Солана, сказать пока трудно. Нужно подчеркнуть, говоря о турецком участии, что Турция в любом случае не будет просто поставщиком пушечного мяса для такой операции, но желает также участвовать в переговорах о будущем региона. Стране, от которой требуют военнослужащих, должно быть дано также право участвовать в обсуждении перспектив Ближнего Востока на политическом и дипломатическом уровне. С этим трудно не согласиться. Турция готова внести свой вклад в дело урегулирования конфликта как на подготовительной стадии, так и на стадии реализации решения о развертывании в Южном Ливане таких миротворческих сил. Но об этом трудно говорить сейчас, когда там ведутся ожесточенные бои.
Я спросил доктора Сюата Кеникли-Оглу, не видит ли он в нынешней ситуации шанса для Турции доказать Европейскому Союзу свою надежность как союзника и снять тем самым любые опасения относительно присоединения Турции к ЕС, которые порой можно услышать в Старой Европе. Он ответил.
Совершенно верно. Парадокс в том, что нынешний кризис дает Турции уникальный шанс сблизиться с Европой. Это единственная страна в регионе, обладающая значительной военной силой и частями, которые она может разместить в районе конфликта. Турция имеет значительный опыт участия в миротворческих операциях, начиная с Сомали, Косово, Боснии и кончая Афганистаном. К сожалению, европейцы признают роль Турции, когда речь заходит о посылке солдат в горячие точки планеты, но совершенно забывают о ней в Брюсселе в ходе переговоров о присоединении Турции к ЕС. Парадоксальным образом, ближневосточный кризис может напомнить нашим европейским союзникам, в каком мире и в каких условиях им предстоит жить и насколько важным является участие Турции в международных делах и в европейских структурах.
Таков взгляд из турецкой столицы Анкары, сформулированный политологом Сюатом Кеникли-Оглу.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Тема событий в Чечне за последние 12 лет стала в России настолько привычной, что многие вряд ли сегодня сходу вспомнят, например, дату окончания Первой Чеченской войны. Как оценить с сегодняшних позиций Первую и Вторую Чеченские войны? Чем они отличались друг от друга? Об этом мой коллега Владимир Ведрашко беседует с правозащитником и журналистом Станиславом Башко.
Правозащитник Станислав Башко работал на Северном Кавказе в составе правозащитных миссий с 1992 года до недавнего времени. Он помогал людям выживать в условиях войны, оказывал помощь всем тем, кто в ней нуждался. Сейчас Станислав работает книжным экспертом в московском магазине «Библиоглобус». Он автор публикаций в России и за рубежом. В частности, несколько изданий опубликовали его чеченские рассказы. Станислав Башко считает, что память о войне есть только у тех, кто ее прошел. Конечно, большинство людей никогда не было на чеченских войнах, но трудно предположить, что большинство ничего не помнит об этих войнах. Впрочем, не знаю. Давайте послушаем человека, который, не будучи вооруженным бойцом ни с чеченской, ни с русской сторон, прошел две чеченские войны и помнит их по собственным впечатлениям.
Память об этих войнах достаточно субъективна. У людей, переживших, одна. У людей, которые смогли сформулировать как-то то, что пережили, другая. А у тех, кто был совсем в стороне от таких абсолютное большинство, этой памяти нет. Войны абсолютно разные. Первая Чеченская война для меня, во всяком случае, а я думаю, что и для огромного большинства из ее участников, несла характер того, что называют народно-освободительная война. война, которая была наполнена откровенностью. Все достаточно естественно, достаточно ярко. Многие персонажи несли характер народные мстители, скажем, что-то вот такое, Робин Гуды. Во Второй войне это исчезло все напрочь. Поколения Первой войны, они либо были убиты, либо отошли куда-то на второй план, либо перестали существовать как участники всего этого. Вторая война, и для меня это было совершенно ужасающе, несла характер какой-то усталости, огромной усталости и отчаяния. Отчаяние, но от того, что общество само по себе, люди, участники чувствовали абсолютный тупик. Сопротивление перестало быть и продуктивным, и ведущим к какому-то, ну, достаточно логичному результату. В Первую войну все мечтали о свободе, о национальной независимости. Во Вторую мечту, вот во Вторую войну меня многие вещи поразили, но очень много людей, прошедших Первую, утеряли полностью все иллюзии, которые у них были. Ну, какие? Свобода казалась близкой.
У Станислава Башко первые впечатления о военном времени относятся к 1992 году.
Время года – осень, год 92-й, война на Кавказе. Эта фраза из старой записной книжки звучит сегодня как перевод с латыни. Я нацарапал ее ночью, лежа на мешках с мукой в трюме кораблика без огней, на ощупь пробиравшегося к Сухумскому порту. С берега доносились автоматные очереди. Ветер упаковывал их в теплую влажную вату. Смерть была далекой и пахла морем. Потом была зима 95-го, и горящий Грозный, уже насквозь пропитанный смертью, в сумерках полз по холодному пахнущему мазутом месиву, бормоча «Хорошо умирает пехота» и поет «Хорошо хор ночной». И когда приподнимал голову, видел только бугорки шинелей, припорошенных нетающим снегом. Пехота умирала плохо, хор скандировал что-то несусветное, национальная безопасность, распад России, реформы. А в жаркой мгле, пахнущей ужасом и соляркой, плыли, покачиваясь, тени в черных полумасках, саранча, окруженная огненной оболочкой и маленькими смерчами пепла. Как-то раз, когда они исчезли, и замолк остывающий всю ночь бетон, откуда-то из развалин приползла старуха, позвякивая жестяным ведром, и стала рыться в золе, отыскивая обгоревшие кости. Я попал туда в составе правозащитной группы и сразу же оказался внутри движущейся в режиме перемалывания всего окружающего машины уничтожения. Отдельные узлы этого устройства иногда ломались, и тогда через образовавшиеся щели удавалось вытянуть наружу несколько потенциальных жертв. Но в целом она работала достаточно эффективно, и все больше людей, словно персонажи рассказа Кафки, сползало в зону низших областей смерти. Они еще подергивались, пытаясь не только выжить, но и собрать заново распадающийся вокруг них привычный мир. Внезапно возникающий из-за зеркалья самолет, штурмовик или залп градового огня не оставляли им ни одного шанса. Впрочем, вместе с человеком уничтожались и его окрестности — дорога, кошка, дом, дерево.
Вот еще несколько характерных строк из зарисовок, составивших цикл чеченских рассказов Станислава Башко. Город агонизировал под ударами штурмовиков и федеральной артиллерии, а трупы русских солдат, убитых чеченскими ополченцами, и русских старух, убитых русскими артиллеристами и летчиками, растаскивали одичавшие собаки, предположительно кавказской национальности. Я спрашиваю автора о том, для кого он это писал, кто способен понять такой текст, и почему у него герои, как правило, обозначены местоимениями «он», «она», «они».
Ну, я, например, никогда не напишу «Иван Петрович» или там «Ахмед подошел к окну» и прочее. Нет никакого «Иван Петрович», никакого «Ахмеда». Там, где используется личное местоимение, речь идет о фиксации, ну, там, пропущенной через какую-то там оптику, о фиксации того, что реально происходило, я пытался реально пережить. Я писал для тех, особенно, как мне тогда казалось, для людей, которые не смогли участвовать каким-то образом, даже как зрители в этой войне, писать для людей, понимание которых было искажено пропагандой.
Известны ли Станиславу Башко люди, которые испытывали чувство вины перед чеченским народом?
Знаете, это очень узкий круг. Один из людей, которых не только испытывал максимально эту вину, но всеми доступными и возможными ему способами пытался распространить это ощущение, вот он убит несколько лет назад. Это мой друг Виктор Попков, который практически как священник и миссионер работал в Чечне неизмеримо больше, чем я. Вот он держал покаянную голодовку рядом с мемориалом в течение 40 дней, и к ним подходили, ну, наверное, за эти 40 дней около нескольких сотен людей, я с ним разговаривал тогда. И, скажем, 90% этих людей, за редчайшим исключением, как минимум недоумевали, не понимая смысл акции, как максимум выражали активное неприятие ее. На мой взгляд, ну, наверное, это слишком сильно сказано, но вот эта общая потеря вины, может быть, идущая, ощущение вины, может быть, идущая просто от огромной социальной апатии, вот это одно из самых опасных, на мой взгляд, сейчас состояний души российского общества.
А в чем, собственно, опасность?
Человек в таком состоянии свободно превращается в Ульмана, в Буданова, или в совершенно бессловесную жертву, которую пригонят туда, куда захотят те, кто гонит.
Я спросил своего собеседника, приходилось ли ему сталкиваться с проявлениями комплекса вины, ну, скажем, такого, какой иногда проявлялся у немцев после Второй мировой войны.
Ну, на самом деле, достаточно сложный вопрос. Конечно, можно было бы отговориться тем, что, ну, скажем, свойства русских как нации исключают вот такой подход. Но я думаю, что дело в другом. Вот, скорее всего, тень победы до сих пор лежит над нацией. Но тень победы во Второй мировой войне, в Отечественной войне. Да, я с таким встречался. Это на самом деле чувство исторической несправедливости даже, вот, а, ну, может быть, удачи. Да, но на самом деле все, конечно, немного по-другому. Люди устали, чрезвычайно устали, и они очень боятся почувствовать себя участниками чего-то вот сверх такого серьезного, чужой жизни, чужой смерти. Вот летом я с семьей отдыхаю в деревне, там за несколько лет двое контрактников из Чечни покончили самоубийством. Это не стало темой даже досужих разговоров. Те, кто проходит через это, вот кончают таким образом. Или обратным, убивают там. Остальным все равно.
Вот еще фрагмент из чеченских рассказов Станислава Башко.
Бой шел рядом с ним. На углу улицы ярко пылал, булькая в огне, как закопченный туристский котелок Т-80, только что подбитый гранатометчиком, а в тени военного фургона лежала белая мумия, забинтованный с ног до головы тяжело раненый ополченец, и кровь, пробиваясь через бинты, на глазах превращалась в бурые египетские пиктограммы. Он подумал, что если немного сосредоточиться, то, наконец, прочтет книгу мертвых в оригинале, и тут же забыл об этом. В пыли глохли автоматные очереди, но отчетливо звучала невозможная здесь человеческая речь, и он, стараясь не терять чувство юмора, решил, что в атаку подняли студентов философского факультета. «Хайдеггер! Кант!» — кричали бодрые голоса. И опять «Хайдеггер! Кант!» «Гейдеггер! Кант!» — по-чеченски, на сленге. «Удачной охоты, парень!» В этот момент он перестал слышать, и его скрючило в приступе рвоты, когда он увидел, как из второго загоревшегося танка стала выползать черная масса, все уменьшаясь в объеме, словно кто-то быстро сжимал в невидимом кулаке тюбик с икрой, и он не мог понять, почему она не горит, пока не различил чуть колеблющиеся в почти кипящем воздухе контуры человеческого тела.
Рано или поздно должен быть создан специальный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных всеми вооруженными сторонами в Чечне.
Ну, для меня вот это является просто безусловным, потому что совокупность человеческих агоний, человеческих смертей не может оставаться, ну, внутри самой себя. То есть она, собственно говоря, если не будет этого трибунала, то вот это будет взрываться неизбежно. На трибунале должны фигурировать преступники безотносительно к этнической, ну, к национальной характеристике.
Говорил Станислав Башко, российский правозащитник, работавший в гуманитарных миссиях на Северном Кавказе с 1992 года, прошедший и Первую, и Вторую чеченские войны.
С правозащитником и журналистом Станиславом Башко беседовал Владимир Ведрашко. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – индустрия переработки радиоактивных отходов и экология, газовый баланс земной атмосферы и проблемы глобального потепления. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Боевики «Хезболлах» начали использовать для обстрела Израиля более мощные ракеты иранского производства. В пятницу 5 таких ракет взорвались в районе израильского города Афула в 50 километрах от границы с Ливаном. Жертв нет. Президент США Джордж Буш сообщил, что госсекретарь Кондолиза Райс вновь посетит Ближний Восток в субботу в попытке добиться урегулирования конфликта в Ливане. Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о противодействии экстремизму. Документ расширяет список признаков экстремистской деятельности и ужесточает ответственность за публичную клевету на должностных лиц и представителей власти. Многосторонние переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта перенесены на субботу. Российский правозащитник Осман Балиев был вынужден уехать на Украину, где обратился в киевское представительство ООН с просьбой о статусе беженца. Организация «Ромашка», которую возглавлял Балиев, занималась расследованием правонарушений в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели продолжают обсуждать документ, получивший название «Универсал национального единства». Документ ляжет в основу деятельности парламентской коалиции, в которую могут войти 4 фракции – «Наша Украина», «Партия регионов», «Коммунисты» и «Социалисты». Комитет ООН по правам человека потребовал от США немедленно закрыть все секретные тюрьмы, где содержатся подозреваемые в терроризме. В Ираке совершены новые нападения на шиитские святыни. В Багдаде минометному обстрелу подверглась мечеть, убиты 4 человека, ранены 6. На химическом заводе на востоке Китая произошел мощный взрыв. По официальным данным, погибли 12 человек, десятки пострадали.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. В четверг в Томской области, вблизи закрытого города Северск и Сибирского химического комбината, открылся 7-й национальный антиядерный лагерь протеста. Акция продлится неделю, до 3 августа. Организаторы лагеря – группа «Экозащита» и Томская экологическая студенческая инспекция. Этой акцией экологи вновь стремятся привлечь внимание к проблеме ввоза для дальнейшей переработки радиоактивных отходов в Россию, в том числе и на Сибирский химический комбинат. Сюда поступают, в частности, из Франции и Германии, отходы процесса обогащения урана, так называемые урановые хвосты, рассказывает Марина Катас.
Лагерь будет работать с 26 июля по 3 августа, и в его рамках экологи предполагают провести не только информационные мероприятия для населения, но и организовать акции протеста. В работе лагеря участвуют более 60 представителей различных экологических организаций от Калининграда и Мурманска на северо-западе до Красноярска на востоке страны. Я связалась по мобильному телефону с одним из организаторов антиядерного лагеря, сопредседателем группы «Экозащита» Владимиром Сливиком.
Это, прежде всего, акция протеста, которая посвящена такой теме, как ввоз радиоактивных отходов в Российской Федерации. Все дело в том, что в Томской области на Сибирский химический комбинат регулярно вводятся радиоактивные отходы из Европы, европейских стран, так называемые урановые хвосты или объединенный гексидорит урана, как выражают специалисты. Здесь собрались люди неравнодушные к этой проблеме, которые собираются провести ряд акций протеста.
В России существует еще одна проблема. Месяц назад на территории комбината «Маяк» был открыт объект для хранения оружейного плутония. И речь шла о том, что необходимо хранить 34 тонны оружейного плутония, но объект рассчитан на 400 тонн. Почему такой большой запас мощности у этого объекта хранения?
Один из возможных планов агентства по атомной энергии состоит в том, чтобы построить недалеко от этого хранилища Южноуральскую атомную станцию и использовать там плутониевое топливо. Возможно, что такой запас предусмотрен для того, чтобы хранить плутоний, из которого потом будет производиться так называемое уран-плутониевое оксидное топливо. Это один из вариантов. И второй вариант стоит в том, чтобы переместить запасы оружейного плутония, которые есть в стране, в одно место. Вероятно, таким образом их будет легче контролировать, легче учитывать.
Но ведь производство МОКС-топлива, если я не ошибаюсь, планируется как раз в Томской области. Не слишком ли дальние перевозки?
Сейчас действительно существует план строительства завода по производству уран-плутониевого оксидного топлива или МОКС-топлива в Томской области, на Сибирском химическом комбинате, около которого мы сейчас находимся. На данный момент этот план только на бумаге, он не обеспечен финансово, и вполне возможно, что когда появятся средства на реализацию этого плана, вполне может быть принято решение о переносе этого объекта.
То есть вполне возможно, что это будет Озерск, то есть территория комбината «Маяк».
Да, вполне возможно, конечно.
Владимир, лагерь продлится, насколько я понимаю, до 3 августа. Какие мероприятия запланированы на этот период?
Мы намерены, прежде всего, провести несколько акций протеста в самом городе Томск, обращенные к областным властям, и мы будем требовать отказа от ввоза радиоактивных отходов. С нашей точки зрения, не только атомная промышленность сама должна быть адресатом протестов, но и местные власти, потому что именно от местных властей зависит, пускать ли на территорию региона поезда с радиоактивными отходами, и, вероятно, будут какие-то акции протеста непосредственно около закрытого административно-территориального образования «Север» Томской области.
Как относятся местные власти к вашей инициативе? Как были встречены участники лагеря протеста?
Местные власти на данный момент не демонстрируют какого-либо определенного отношения к нашей инициативе. Только представители атомной промышленности, только Сибирского химического комбината довольно сильно интересуются антиядерными акциями. У нас уже есть несколько договоренностей с чиновниками Сибирского химического комбината, которые касаются личных встреч и разъяснения их позиции. Думаю, что в любом случае акции протеста состоятся, потому что позиция атомной индустрии и в отношении планов развития Северска нам очень хорошо известно, и нас не надо убеждать в том, что все это безопасно, потому что мы знаем, какую опасность представляет Сибирский химический комбинат, и хотели бы привлечь к этому внимание.
Как считается, у председателя группы экозащиты Владимир Сливяк, Росатом и Сибирский химический комбинат должны прекратить прием радиоактивных отходов от западноевропейских компаний «Уренко» и «Юродив», поскольку глава агентства Сергей Кириенко не устает повторять, что атомная промышленность должна действовать с согласия населения. А в Томской области опросы общественного мнения четко показывают, что подавляющее большинство против ввоза радиоактивных отходов. Кстати, не так давно Сергей Кириенко посетил другой закрытый город – Озерск, расположенный в Челябинской области. Там он присутствовал на открытии хранилища оружейного плутония. О причинах этого визита, то есть о хранилище делящихся материалов, я беседую с независимым экологом из города Озерск Натальей Кутеповой.
Хранилище делящихся материалов – это федеральный объект, который имеет сложную предысторию и который наконец-то вот был введен в промышленную эксплуатацию 11 мая 2006 года, в связи с чем и приезжал в Озерск Сергей Кириенко. Хранилище делящихся материалов – это объект, который был построен после того, как между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в начале 90-х годов было заключено так называемое соглашение Гор-Черномырдин, согласно которому Россия и США обязались демонтировать со своих старых ракет и положить на хранение по 34 тонны плутония. США запланировало строительство этого объекта в Южной Каролине, но, насколько мне известно, не начато его строительство. Российская Федерация за счет средств США наконец этот объект построила. Практически, наверное, полтора года он сдавался в эксплуатацию, и вот, наконец, он введен в эксплуатацию. То есть первая партия оружейного плутония заявление поступило на хранение. Подобных объектов в мире нет, и от того, насколько безопасно будет функционировать этот объект, зависит, ну, я не побоюсь этого слова, вообще жизнедеятельность планеты в целом, потому что это огромное количество оружейных материалов будет находиться тут на хранении.
В Озерске на этом объекте будет храниться оружейный плутоний только советского и российского происхождения?
Да. Это объект принадлежит Минобороны, и ФГО ППО «Маяк» будет заниматься его обслуживанием. То есть все специалисты на нем, это специалисты с «Маяка».
Что будет с тем оружейным плутонием, который перевезен на хранение на объект подконтрольный комбинату «Маяк»? Сколько лет это оружейное плутоние планируется там хранить, и каковы вообще перспективы?
Ну вот это на самом деле самый такой животрепещущий вопрос для экологов. К сожалению, на политическом уровне он пока не решен. Экологи настаивают на том, чтобы этот плутоний, как материал, который небезопасен для окружающей среды и человека, был смешан со стеклом и иммобилизован навсегда, что называется, то есть на период времени, который не охватывается нашим сознанием. Но определенные политические круги лоббируют инициативу создания МОКС-топлива, то есть смешивать вот этот вот плутоний с ураном и затем получать МОКС-топливо, чтобы его потом сжигать. Но этот процесс бесконечный, потому что в процессе сжигания МОКС-топлива опять образуются новые элементы, а после того, как сжигается МОКС-топливо, образуется отработанное МОКС-топливо, которое никто тоже не знает, куда девать, технологии его хранения, переработки еще не созданы. На сегодняшний день решение, которое приняла Российская Федерация, это вот хранить его для того, чтобы потом превратить МОКС-топливо. В США по этому поводу принято половинчатое решение, то есть они решили, что они 17 тонн иммобилизуют в стекле, а 17 тонн тоже превратят в МОКС-топливо. Но пока это планы, к нашей радости, потому что в Российской Федерации была выбрана площадка в Томске-7, но очень активное сопротивление местного населения против строительства завода по производству МОКС-топлива в Томске. Поэтому строительство еще не началось.
А какое количество оружейного плутония уже поступило на хранение вот на объект, находящийся на территории комбината «Маяк»?
Эти данные нигде не называются, и я думаю, что их не найти, поскольку, я повторю, это объект Минобороны. Я даже думаю, что, скорее всего, что это будет объявлено государственной тайной. Вообще количество, на которое рассчитано это хранилище, это 400 тонн. По соглашению, открыто данные, там должно поступить 34 тонны. Но вот, видимо, делали так вот сказать с запасом, и вряд ли будут сообщать каждый раз, сколько поступило.
Но возникает естественный вопрос. Если хранилище рассчитано на 400 тонн, а планируется там хранить 34 тонны, то зачем такой большой запас? Ведь там остается как бы пустующим пространство, которое может вместить 370 тонн оружейного плутония.
Дело в том, что тут еще вопрос не решен с хранением энергетического плутония. Когда мы говорим про отработавшее ядерное топливо атомных станций, вот ОЯТ, так как называемый, то объединение «Маяк» же занимается его переработкой, то, против чего протестуют экологи, то, что приводит к страшным загрязнениям окружающей среды, когда образуются высокоактивные отходы. Так вот, одним из элементов, которые выделяются в процессе переработки, является энергетический плутоний. И, насколько мне известно, его запасы на сегодняшний момент уже тоже настолько велики, что его необходимо куда-то складывать. Может быть, это хранилище будет использоваться в том числе для хранения энергетического плутония. Насколько мне известно, они различаются по составу, но меры безопасности, которые необходимо использовать при хранении, они, в общем-то, одинаковы практически. Объект очень серьезный, объект очень такой масштабный, отношение к этому объекту очень ответственное. Хотелось бы, чтобы такое отношение сохранялось и впоследствии. Объект напичкан электроникой, и меры безопасности, которые принимаются, вот с моей точки зрения, здесь на месте, на сегодняшний момент, они достаточны для того, чтобы говорить, что хранилище на самом деле защищено. Ну, а экологическая сторона – это уже другая сторона вопроса.
Но тогда такой вопрос. Если планируется строительство завода по производству МОКС-топлива в Томске, а хранение оружейного плутония, который планируется переводить в МОКС-топливо, организовано в Озерске, в Челябинской области, то вот эта вот перевозка оружейного плутония из Озерска в Томск, это ведь будет достаточно опасная транспортировка.
Ну вот, к сожалению, это одно из слабых мест атомной индустрии, вот это вот такое спокойное отношение к таким вот трансконтинентальным перемещениям. Да, действительно, это так, и этот вопрос поднимался всегда на обсуждение, когда речь идет о том, что в тысячах километрах один объект от другого расположен, но, к сожалению, у них всегда один ответ, что, дескать, мы всегда так делали, и ничего не происходило. На это не стоит уповать, и это один из аргументов экологов о том, что вот этого нельзя делать. Пока принято решение в Томске, но повторюсь, что население местное в Томской области, конечно, очень сильно против. Ну, а то, что вот Росатом очень часто такие перемещения используют, вот сейчас, например, много говорится о строительстве Южно-Уральской атомной станции, тут вот на Урале вообще все считают, что это вопрос решенный, хотя он нисколько не решенный. Я считаю, что это просто специально вбивается в общественное сознание, чтобы вопрос решен, чтобы люди потом говорили, дескать, а уже решили, что нас спрашивают. И вот когда я задала вопрос во время встречи Кириенко, что хорошо, а вот атомная станция, на маяке все хранилища заполнены, куда вы собираетесь аят везти? Южноуральская атомная станция, которую предполагаете построить, он сказал, мы собираемся его везти в Красноярск. Там будет построено новое сухое хранилище, вот мы собираемся. То есть для них вот эти вот перемещения, там 1000 километров, 2000 километров, они это вот не считают. Хотя это на самом деле очень серьезный вопрос, который с нашей точки зрения играет против сторонников атомной индустрии.
Допустим, все эти гражданские акции протестов возымеют свое действие, и федеральные власти откажутся от строительства завода по производству МОКС-топлива в Томске. Тогда логично было бы со стороны федеральных властей обратить свое внимание на Озерск, на комбинат «Маяк» и построить завод по производству МОКС-топлива там, то есть у вас. И как отнесется местное население к возможности такого вот решения вопроса?
Дело в том, что этот вопрос, когда выбиралась площадка, уже поднимался, и он был отвергнут по неизвестным мне причинам самим Росатомом. То есть тут существуют какие-то проблемы для того, чтобы вот это разместить. Я думаю, что это связано, во-первых, уже и так с большим количеством объектов, которые здесь сосредоточены. Но, с другой стороны, какие-то технические возможности здесь не позволяют им построить этот завод. Если мы будем говорить о позиции населения, конечно, она будет неоднозначна, поскольку тут очень сильное атомное лобби, всегда население Озерска голосует за все инициативы. Ну, понятно, трудно людей, которые, так сказать, имеют с этого кусок хлеба, убедить в обратном. А население окружающих территорий, я, конечно, думаю, что будет против.
Так что вопрос о месте, где будет построен завод по производству МОКС-топлива на основе плутония, пока остается открытым.
Марина Катес. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Проблему глобального потепления связывают в основном с изменением газового баланса земной атмосферы в результате сжигания ископаемого топлива. Однако экологи, изучающие круговорот углекислого газа, кислорода и других газов в атмосфере, до сих пор не могут с необходимой точностью рассчитать этот баланс. Например, неизвестно, куда и по каким причинам исчезает из атмосферы значительная часть углекислого газа. Об этой и смежных проблемах современной экологической науки рассказывает профессор биологического факультета Московского государственного университета Алексей Геляров. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Слово профессору МГУ Алексею Гелярову. Использование математических методов экологии имеет давнюю традицию. Уравнения хищных жертв были написаны выдающимся итальянским математиком Витой Вольтера к 20-го года 20 века. Независимо от него, такие же, совершенно независимо, делал американский исследователь Альфред Лотка. А у нас очень много сделал... Ну, во-первых, участвовал в этих работах Колмогоров, знаменитейший наш математик, создавал модели. И занимался наш выдающийся эколог Георгий Францевич Гаузе. То есть, ну, вклад был очень значительный. Но давайте вернемся вот к вашему вопросу, к тому,
о моделировании
современной ситуации. В частности, ситуации с кислородом и углекислым газом. На самом деле специалисты знают, что баланс СО2 сейчас не сводится, а именно количество выбрасываемого углекислого газа в атмосферу промышленными предприятиями, вот эта эмиссия за счет сжигания ископаемого топлива, она в принципе должна была бы привести к еще большему увеличению концентрации углекислого газа в воздухе, чем реально наблюдается. Углекислый газ поглощается океаном, он поглощается сушей, но расчет вот того, сколько поглощается океаном, сколько поглощается лесами, сколько поглощается степями, полями, которые на месте степей, он показывает, что четвертую или третью часть выброшенного СО2 мы не знаем, куда приписать.
Куда она исчезает?
Куда, да? Он куда-то девается, а куда... Не знаю, мы поэтому в ведущих таких журналах общенаучных, как Nature или Science, мы часто находим статьи, направленные на решение проблемы отсутствующего стока, missing sink. Ищут вот это место, где связывается СО2, и это не так, оказывается, просто.
Ну, вы знаете, это важнейшая проблема, она связана с проблемой потепления климата, потому что количество СО2 во многих моделях современных ученых, да, которые геофизикой занимаются, проблемами потепления климата, ключевым газом, который может привести к этому потеплению, является СО2. И поэтому, если мы не знаем, куда он девается, то это вообще-то это значит во всех этих моделях, которые, извините, огромные деньги тратятся, принимаются на государственном уровне решения, там раздаются квоты, да. А мы вообще не знаем вообще, собственно, самого процесса.
И, соответственно, мы не можем понять, какую реальную роль играет вот человеческая деятельность сжигания ископаемого топлива в балансе вот в этом, да? То есть...
Да и что делать? Может, надо что-то другое делать? Деньги не на это тратить, не на квоты там раздавать, а может, что-то другое делать?
Нет, на самом деле все время есть какой-то прогресс понимания этих процессов. Поэтому, безусловно, нужно исследовать. Если мы будем как-то ограничивать сжигание ископаемого топлива, то это, конечно, хорошо. Вреда от этого не будет, а польза, скорее всего, будет. Но следует отдавать себе отчет, что в истории Земли бывали такие колебания, очень серьезные изменения СО2. Огромный вклад в решение этих проблем внесли наши полярники, работавшие в Антарктиде, потому что в свое время станция «Восток» пробурила лед на 3,5 километра, и вот эти керны льда, колонки вынутые льда, в них ведь остаются пузырьки воздуха. И эти пузырьки воздуха анализировались французскими и американскими специалистами в основном, и можно было точно измерить концентрацию в них углекислого газа и концентрацию метана, например, за 420 тысяч лет. Да, это вот как раз за это время отложился вот этот снег, ведь этот лед Антарктиды, он как образуется? Сверху падает снег, и он постепенно спрессовывается в лед. Потом этот лед начинает сползать с Антарктиды к берегам и образовывать айсберг. Поэтому этот лед образовался из атмосферных осадков. Значит, мы можем непосредственно измерить концентрацию углекислого газа в этих пузырьках, но мы можем еще оценить температуру. Каким образом? Для этого нужно исследовать не пузырьки воздуха, а лед вокруг этих пузырьков. Потому что когда это образовывался лед, он образовывался из осадков атмосферных. И важно соотношение обычного водорода и дейтерия, тяжелого водорода. Когда образуются капельки воды, и они выпадают, то при разной температуре выпадают молекулы тяжелой воды и обычной воды. Тяжелая вода раньше выпадет, чем более легкий, требуется большего охлаждения. Это не намножко, но это достаточно для того, чтобы по концентрации дейтерия определить изменение той температуры, которая происходила год от года. Это можно определить весьма точно. И, кроме того, можно сравнить с донными осадками, с мелкими фораминиферами. Это такие микроскопические существа, у которых известковая раковина, и в них тоже по соотношению изотопов кислорода О16, О18 можно определить, какая была температура. И таким образом мы можем за практически 500 000 лет, а европейский новый проект, который недавно начался, он на большей высоте, и там эти слои не столь широкие, они более плотные. И они уже сейчас охватили 700 тысяч лет. И, следовательно, за этот весь период мы можем себе представить, какова была реальная динамика углекислого газа.
И какая?
Подъемы и спады были все время. Основной цикл...
Без всякой деятельности человека, серьезно.
Без всякой деятельности человека. В основном они, крупные изменения, они порядка 100 тысяч лет. И связаны они с циклами Миланковича. Миланкович – это сербский астроном, который еще в 20-х годах 20 века показал, что орбита Земли испытывает определенные правильные изменения, становится то более округлой, то более эллипсоидной. И это меняет количество тепла, поступающее на Землю, и меняет распределение еще этого. Там еще меняется немножко угол наклона земной оси. Соответственно, с этими изменениями земной орбиты можно связать наступление окончания ледниковых периодов. И это было сделано уже Миланковичем. И сейчас вот это очень-очень здорово подтверждается. Поэтому вот эти крупные колебания, они заданы астрономическими, по сути дела, причинами.
Но если мы говорим об экологии, то тут, наверное, что мы не знаем, куда девается СО2, и, может быть, биосфера где-то его там съедает, там какие-то микроорганизмы.
Она точно где-то съедает. Вопрос просто в том, где связывается СО2. По-видимому, на суше. Поэтому сейчас интенсивно изучается, например, экосистемы тундры. То я думаю, что в скором времени мы это выясним, и можно будет сказать, куда девается
СО2.
Конечно. Просто мы должны отдавать себе отчет, что история биосферы – это не какое-то стабильное, неизменное состояние. Биосферы до человека, до промышленной эры. Это тоже всякие изменения, порой очень серьезные, порой катастрофические. Поэтому человек в данном случае что-то привносит, но нельзя валить на активность человека все, что происходит в природе.
Скажите, пожалуйста, а вот насколько их предсказательная сила велика? Или все-таки эти модели качественны? Они, конечно, точно количественные на машине, и мы можем, конечно, когда у нас много факторов подгонки, вообще сделать что-нибудь очень похожее на реальные модели. Но если честно делать, то можно сказать, что эти системы фактически полукачественные, нет?
Ну, наверное, так. Хотя тут бывали разные периоды, когда появились первые ЭВМ, электронно-вычислительные машины, слово «компьютер» еще у нас не использовалось, то возлагались огромные надежды на то, что вот будет все разъяснено, как устроены те или иные экосистемы. И у американцев была, например, грандиознейшая программа по созданию математической модели прерий. Но это не привело ни к каким качественно новым результатам. Потому что когда модель становится слишком сложной, она начинает вести себя как-то совершенно самостоятельно, и она уже не отражает природу. Что касается регуляции, то, понимаете, вот сейчас, например, начинает там таять Гренландия. И многие предсказывают, что это может привести к наступлению нового очень сильного похолодания. Почему? Потому что сейчас, я не знаю, знаете ли, что такое петля Брокера?
Нет.
Это огромная масса воды, течение, объем, количество воды, которое поступает, это около 100 амазонок. Амазонка – самая полноводная река в мире. А это вот река, текущая в Атлантическом океане, которая по мощности равна 100 амазонкам. Она течет на глубине несколько сот метров с юга на север. Гольфстрим – его часть. Затем, когда эта масса достигает примерно широты Исландии, то здесь дуют сильные ветры, здесь вообще уже холодно довольно, дуют сильные ветры, и сильный ветер сдувает часть воды с поверхности. Это вызывает подъем вот этой глубинной воды, эта вода поднимается вверх. Дальше она очень сильно охлаждается, потому что там холодно. И вот эта вода, она довольно тяжелая, она соленая и тяжелая, она очень сильно охлаждается, и после этого она опускается, тонет до самого почти дна. А когда она тонет до дна, потом она начинает двигаться в обратном направлении по Атлантическому океану к югу. И вот, это место на севере Атлантики, вот это охлаждение этой массы воды и опускание вниз, это так называемый термохолинный механизм, который вращает вот эту огромную систему круговоротов океанических. Mm-hmm. Вода эта идет уже вот около дна глубоко, она идет к югу. Дальше она сливается с таким течением, которое идет вокруг Антарктиды, оно поворачивает на восток, часть отходит в Индийский океан, часть идет вокруг Австралии, потом поднимается на юг, и даже вот те подъемы вод, которые у нас на Дальнем Востоке наблюдаются, и которые вызывают высокую там продуктивность биологическую, они часть той воды, которая опустилась на Северной Атлантике. Но дальше, если в Северную Атлантику будут поступать большое количество пресной воды, а если Гренландия начнет таять от общего потепления, то будет поступать, то эта пресная вода разбавит эту массу воды, которая идет с юга, и она не будет тонуть вниз. Она не будет достаточно тяжелой, плотной и тяжелой, чтобы опуститься вниз. Соответственно, этот конвейер остановится. А конвейер несет огромное количество тепла. И вся Северная Европа, вся Скандинавия обогревается этим теплом. И тогда это остановится. И наступит очень сильное, серьезное похолодание. И такое бывало уже в истории Земли.
Ясно. Спасибо большое.
Спасибо.
Напомню, с профессором биологического факультета Московского государственного университета Алексеем Геляровым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.